Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе, открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать сепарацию, почему так важно сепарироваться со своими родителями, а иногда и со своим партнером. На связи Мария Потудина, психолог из Португалии. Ну что, поехали? Сегодня обсуждаем сепарацию. Мы сегодня обсуждаем сепарацию, это очень объемная тема. Мы сразу скажем, что мы не уместим один подкаст, потому что это занимает много лет терапии. Но мы попытаемся погрузить наших слушателей в тему, чтобы они поняли, с чем им потом, наверное, обращаться к психологам. Вот. Но чтобы они поняли, давай начинать с терминов. Что такое за слово сепарация? Оно сейчас очень много где звучит, и хотелось бы понимать, что это такое вообще.
Ой, вообще так много где звучит. Постоянно, даже я иногда сижу в кафе, и я слышу, соседний человек такой говорит: ой, ты просто не отсепарировался просто от мамы. Вот поэтому ты ей каждый день звонишь. То есть такая стала она каким-то уже термином, который все говорят. Но если мы все-таки возьмем какое-то определение, да, это процесс отделения ребенка от родителей, когда он постепенно становится самостоятельным, независимым человеком. При этом его отношения с родителями из иерархических или вертикальных, в которых он занимает подчиненное положение, переходят в горизонтальные, равноправные отношения взрослого со взрослым. Вот, если вкратце, это оно.
Ну вот такой самый распространенный, наверное, вопрос. Вот человек вырастает, да, он становится уже взрослым, у него там уже работа, я не знаю, учеба, он уже может покупать себе напитки спиртные, да, ездить за границу. То есть, если человек вырос, значит ли это, что он сепарировался от семьи?
Ну, в каком-то смысле, да. Он в любом случае уже ножками, скорее всего, ушел от мамы, от бабушки, от дедушки, значит, от волка, от зайца. И какие-то процессы сепарационные, они же начинаются, на самом деле, очень рано, не в подростковом возрасте, а уже буквально там в год, в два, полтора, первые процессы идут. И поскольку мы говорим, что сепарация — это процесс, то да, мы можем сказать, что когда человек вырастает, уже какая-то часть в любом случае этого процесса завершена. Это отделение, оно может быть из разных слоев, из разных этапов. А есть физическое отделение, есть там какое-то финансовое отделение. С ними более-менее все понятно. Там человек пошел в школу, там вышел, не знаю, замуж или женился, он переехал куда-то, он отделился. А есть процесс эмоционального отделения, есть ценностная сепарация и есть конфликтная сепарация. И вот с этими тремя, скажем так, слоями, да, с этими тремя этапами происходит наибольшее количество проблем, просто потому что про них, ну, в основном люди мало знают.
Давай про каждую из этих расскажем.
Давай, значит, эмоциональное отделение — это то, когда взрослый человек, он способен сделать свой выбор вне зависимости от того, одобрит этот выбор мама или папа. То есть, когда вы покупаете ту квартиру, которая вам нравится, а не ту, которая нравится вашей маме, или вы выбираете себе такого партнера или партнерку, какой нравится и подходит вам, там, а не того, которого одобрит мама или не одобрит. Там, вы носите какую-то одежду, которую одобрили вы или не вы. То есть свободно распоряжаетесь своими ресурсами и временем без оглядки на одобрение родителя. Теперь про ценностную. Это когда человек способен иметь свое личное мнение, которое частично или целиком не совпадает с мнением родителя. То есть, да, почему оно ценностное? Потому что у нас могут быть разные ценности. Где-то они могут даже конфликтовать. И если вы можете их озвучить, и это будет нормально в вашей семье, после этого, не знаю, потолок не обвалится, родитель дверью не хлопнет, все окей. То есть вы даете другому члену семьи, мама дает ребенку, ребенок дает маме, иметь разные ценности, даже противоречия. И не обваливаться, например, в чувство вины, да, которое: ой, там, как ты можешь, и всякое такое. И конфликтное. Самая такая обычно сложная, с которой больше всего людей приходит в терапию и для людей с постсоветской ментальностью это вообще, ну, такая большая задача, это вот именно отделиться в конфликтных ситуациях. Это когда мы можем и способны поругаться с нашими родителями и не разрушиться там, от чувства вины, от чувства стыда. Это когда вот в конфликте человек может удержать устойчивую взрослую позицию. Он способен сформулировать какие-то вслух свои аргументы, выбрать эту позицию желаемую, выбрать там дистанцию. Например, все, я больше не хочу разговаривать. Или я хочу там взять тайм-аут. Или в том числе там после конфликта умение восстановить, да, этот контакт. Что конфликт не является разрушительным для наших отношений. То есть да, мы можем ссориться, и при этом все равно наши отношения в порядке. Вот, наверное, вот эти три там, эмоциональные, ценностные, конфликтные, они являются такими самыми сложными частями, с которыми очень много возникает вопросиков.
Ну, то есть, когда ты говоришь об этом как в теории, кажется, как будто бы, ну, все люди плюс-минус сепарированы. При этом часто люди уезжают от родителей физически, а эмоционально остаются к ним привязаны. Например, постоянно думают о том, как бы мама отреагировала на то, что я не выхожу замуж, например. Или как бы мама посмотрела на то, как я веду свои социальные сети. Вот такое я часто слышу. Ну, то есть часто люди взрослые, они вот сейчас послушают твою вот эту вот категорию, да, категоризацию, и такие, ну я чё, да, да, мнение принимаю на работе, ответственный сотрудник, например. А потом ты начинаешь с ними общаться, и всплывает вот эта вот штука. А что это значит?
Ну, это значит, что вот этот процесс этой сепарации, может быть, где-то прошел. То есть где-то я могу выбирать что-то, что мне нравится, без оглядки на родителей. А, давай еще сделаем такую помарку важную, что мы сейчас говорим, в общем-то, часто не про реальную маму, там, папу, бабушку и дедушку, а про конструкт в нашей голове. То есть очень часто люди приходят, которые уже, я не знаю, за 10 тысяч километров они уехали. Уже мама теоретически или папа не может сказать, например, они уже, ну, умерли. А при этом голос, да, вот этот в голове, он все равно. А вот мама бы, значит, не одобрила, если ты там в соцсети, не знаю, что-то жопу там выложишь. Или, жопу, да, как вообще могла такое сделать? Вот. И, то есть мы сейчас, когда все-таки обсуждаем эту сепарационную историю, это не про вашу, ну, реальную там папу-маму, а это скорее про внутреннюю психическую часть родительскую, которая, ну вот, таким образом уже вам в вашей голове говорит, что бы вам сказала бы, как вам кажется, ваша родительница.
А тебе скажут, например, что это удерживает людей, вот этот вот конструкт, от каких-то поступков или какого-то поведения, которое, например, не принимается обществом. То есть, например, человек хочет выложить жопу в Инстаграм голую, но думает, блин, мама бы не одобрила, и выкладывает одетую жопу, ну, типа, в костюме. И общество такое, ну, правильно, женщина должна быть одета. Вот, и тебе скажут, ну и все, нормы приличия соблюдены.
Не знаю, я вот всегда за красивые жопы вообще в Инстаграмах, считаю, должно быть их больше. Я тоже часть общества. Я думаю, что тут уже такая тонкая грань, что у нас есть реальные правила, регулируемые обществом, называется Уголовный кодекс, Трудовой кодекс, Административный кодекс, я не знаю, там, значит, какой еще бывает. Вот, все остальное — это очень подвижные, то, что я называю вот этой облаком нормы. То, что будет облаком нормы внутри одной социальной группы, будет совершенно неприемлемо в другой. Это надо понять и простить, что для какой-то части общества вы будете всегда неудобны. Какую бы картинку вы ни выкладывали в свою социальную сеть, всегда найдется та группа, которая скажет «фу».
А вот как ты думаешь, можно ли жить с семьей и при этом быть сепарированным? Вот иногда семьи, например, когда у них нет возможности купить свою квартиру или возникают какие-то трудности, они, например, живут с родителями одного из партнеров.
Да, если они выдерживают вот конфликты друг друга и при этом уважают ценности друг друга, дают друг другу, ну, какое-то личное пространство, да, что окей, я приготовила на всех, ну, я не знаю, что-то, там, картошку-пюре с грибами, а кто-то не любит ее. И он садится и говорит, слушайте, я поем сегодня, я не знаю, хлеб с маслом. И никто не морщит лицо, не говорит, ах ты, как ты вот мать там не любишь, там отца не уважаешь, ешь вот это вот. Если при этом всем окей, то В том числе это значит, что сепарационные процессы прошли успешно.
Я вот еще, знаешь, в последнее время сталкиваюсь часто с парнями почему-то, которые очень часто звонят своим мамам, типа по любому поводу как-то звонят своим мамам. И у меня это возникает, ну, вопросики, типа, что такого прям с мамой прям все интересно обсудить. Как ты на это смотришь?
Ну, и что там? То есть внутри надо смотреть. То есть, в принципе, это все еще там какой-то твой близкий человек. И если это звонок не для того, чтобы подтвердить, мам, я сейчас там хлеб куплю, батон, или какие мне брючки там купить, то почему нет? Это может быть вполне.
Угу. А вот есть такой тип людей, это уже взрослые люди, которым там 30-40 лет, и они продолжают жить со своими родителями, то есть они не уезжают и вообще не хотят, потому что им очень комфортно, мама там готовит, все внимание уделяет этому человеку, как-то обеспечивает быт. В таком случае это говорит о проблемах?
Я думаю, да. Тут вот я хотела как раз сказать, что все-таки сепарация — это командная работа. Это не только работа ребенка, который, особенно там, в подростковом, там, да, таком возрасте, встает и говорит: все, мне ваши ценности не близки, бумеры, я иду строить свой новый мир. И действительно идет и познает все-таки, кто он, кто, какие его истинные ценности, его истинные потребности. Ну, а у любой семьи есть вот свой так называемый сепарационный рисунок, и когда родитель удерживает либо там при помощи там вины, либо при помощи манипуляции, либо при помощи гиперопеки какой-то ребенка от естественного природного процесса отделения, то мы можем сказать, что здесь происходят какие-то проблемы с сепарационным процессом, он тормозится, и он тормозится именно родителю по каким-то своим причинам. Ну, там, не знаю, родителю страшно остаться ненужным или еще каким-то. И дальше эта система, она, ну, как-то она становится более твердой, она закостевает, если можно так, да, сказать. И чем старше человек становится, тем сложнее ему из этой семейной системы выскочить. То есть снять квартиру, комнату, там, не знаю, где-то 20-летнему человеку легче, у него меньше потребностей, ему надо, там, пришел, уснул, вот где там ночевать. Или там ему нормально, что, не знаю, вечеринки круглые сутки, и даже это кайф, наоборот, огромная потребность есть в том, чтобы общаться, в том, чтобы познавать, как социум устроен, как вообще социальные связи, что такое отношения. У него это все, вот это его природное такое стремление. Человеку 40 лет, там, снять комнату, найти каких-то соседей, ужиться с ними, найти людей, которые соответствуют ему ценностям, ну, просто сложнее. Плюс у него еще, скорее всего, на тот на момент там, 20 лет какие-то молодые родители, которые могут сами о себе позаботиться, на момент 40 лет, скорее всего, это уже довольно пожилые люди, бросить которых, кстати, очень социально неодобряемо. Да, вот это тоже усложняет этот процесс. И уже человек может быть и рад это сделать, но для того, чтобы это сделать, уже требуются такие усилия, а ресурсов, да, сил на эти усилия уже практически не осталось.
И что делать в таком случае? У меня, кстати, был такой знакомый один человек, тоже парень, он был уже взрослый, и у него мама была старенькая, и вот он за ней ухаживал, ну, то есть как, помогал по дому, при этом был, ну, финансово, понятно, отдельный, и в целом как бы казался мне довольно самостоятельным человеком. Но он вообще не мог от нее уехать. Он даже вот в отношениях, он не мог переехать в другую квартиру, потому что у него было какое-то бесконечное чувство долга перед мамой.
Ну да, скорее всего, было чувство долга, которое там внутри такое чувство вины. Вот. Но в смысле, что с этим делать? Тут это как с вопросом, ну, алкоголиков, да, что человек должен признать эту проблему и признать, что эту проблему нужно будет уже решать. Не получится решить ее безболезненно. То, что она будет стоить, ну, чего-то. Там, либо денег, там, чтобы куда-то это организовать, либо какого-то времени, либо пройти все-таки, да, эту конфликтную сепарацию. То есть эти чувства каким-то образом прожить. Да, скорее всего, ну, как-то со специалистом. Потому что очень много вины, а под виной, скорее всего, злость. Злость, что я свою жизнь не живу.
Вот знаешь, интересно, кажется, как будто в норме ребенок, когда становится подростком, он как раз вот должен устраивать вот этот бунт и типа отделяться от родителей. Но я вот замечаю, у меня, короче, была такая штука, что я разделилась на две части. Типа я была удовлетворимая для родителей, которая комфортная и все выполняла. Другая часть меня отрывалась вне дома и там полностью сходила с ума. У моей близкой подруги полностью, она, короче, полностью себя подавила и делала очень долго то, что говорили ей родители. Вот что делать, если, ну, у человека нет ресурса на вот этот бунт? Ну, то есть у меня настолько было плохое состояние, когда я была подростком, моральное, ментальное, что у меня просто не было сил, ну, то есть какая-то часть меня находила, да, какой-то отрыв где-то, но в целом у меня не было сил противостоять своим сильным, контролирующим, токсичным родителям.
Ну, каким-то образом находить этот ресурс там, в друзья, в учебе, в какой-то в работе. То, что до того, пока этот ресурс не найдется, а за счет чего мы делать-то будем?
А просто так звучит, понимаешь? Мы просто так говорим, как будто бы, знаешь, вот сейчас человек какой-нибудь послушает, и мы ему говорим, вот ты, если в подростковом возрасте бунт не устроил, конфликт не устроил, то ты теперь как лох всю жизнь будешь к мамке привязан. Вот.
Мне кажется, что ты в подростковом возрасте, ты устраиваешь этот конфликт не потому, что у тебя прям, ну, вот это вот такая... А то, что ты по природе, тебе нужно оттолкнуться от этих родителей, нужно познать свои, ну, свои какие-то ценности. А мне-то что нужно? Там вот мы когда подростковую психологию рассматриваем, там... И вот эта грязь в комнате, и даже это вот мое государство, мне нужно этот бардак познать, и там пару увольнений каких-то пережить, когда ты, ну, должна быть, вот, прожить вот это ощущение не от родителей, когда тебе говорят, вот ты тут накосячил, а от какого-то другого значимого взрослого. И даже некоторые психологи, они говорят, что вот неприятный запах от подростка, это тоже часть эволюционного, этого сепарационного процесса, который даже на физиологическом уровне тебя отвращает.
А может быть такое, что у подростка, например, ценности сходятся с семейными, и он не хочет с ними бунтовать. Ну, то есть ему все комфортно и устраивает, и это не вызывает у него внутренних терзаний.
Конечно, может быть, только у нас ни с кем никогда не бывает, чтобы ценности совпадали на 100%. Но в чем-то все равно они будут, не знаю, вкусы, тому, как мне хочется, как я это вижу, не знаю, в фильмах, в чем угодно. Но просто не бывает такого, чтобы вот они прям 100% совпадали. И потом ты здесь не забывай, что вот этого молодого человека, вот этого подростка, там, этой девушки, у нее нет опыта. Она не знает, как она хочет. Что ей важно там в работе, не знаю, быть в тренде и знать всех героинь, не знаю, ток-шоу «Пацанки», или важно фолловить, я не знаю, в ТикТоке всех гарвардских преподавателей. Это я. Я в ТикТоке смотрю гарвардские лекции. Она не знает еще. Для того, чтобы ей узнать, ей надо побиться обо все углы. Ей надо в ту сходить степь, в ту сходить степь, в ту сходить степь и понять, ага, вот это моя. А у родителей он уже сформирован. Они уже как бы это прошли. Они уже знают. Люблю Михаила Боярского и Оливье.
И оливки.
И оливки, да, и оливки, и ездить в походы на байдарках. А у подростков нет, она не знает ничего, поэтому этот конфликт, он как бы неизбежен.
А вот многие родители, кстати, меня спрашивают, потому что у меня возраст такой, типа, часто ближе к подростку, чем к моим взрослым друзьям, а у них уже есть дети-подростки. И вот они спрашивают, а что делать? Вот ребенок начал вот эту вот битву за свои интересы. А родители, уже современные, такие понимающие, они не хотят терять контакт с ребенком, но чувствуют, что либо им вообще им противоречат вот его интересы, либо ребенок просто отдаляется куда-то, ну, в свое. И они такие: «Вау-вау, куда же ты уходишь, мой малыш? Типа, я хочу с тобой дружить, я готов тебя, наверное, принимать с зелеными волосами, но что-то с тобой происходит, я не хочу тебя терять». Вот что в таком случае делать родителю?
Не забывать, что все равно внутри каждого яршистого подростка есть все еще ребенок, которому нужна эта связь, и постоянно интересоваться, а как тебе это, а как, хочешь, давай кино посмотрим, ой, а что ты сейчас смотришь, я не знаю, клинок разрубающий демонов, хорошо, давай вместе посмотрим, угу. Ужасного блогера на ютубе, давай посмотрим этого, Влада А4, а что тебе в нем нравится, а какие у тебя чувства это вызывает, а как твои друзья к этому относятся, завоевывать это доверие уже подростков искренним интересом, интересоваться. Вот так же, как бы вы интересовались вот взрослым человеком, вот вам хочется с кем-то познакомиться, вы его интересы, ну, впитываете, вот, пытаетесь там посмотреть, не знаю, такой фильм, такой сериал, который вы обсудили, что-то, что вас объединяет. Здесь та же самая система. Вы хотите сохранить контакт. Окей. Для этого нужно попробовать разделить эти интересы, не закатывая глаза, что, боже, это тупые какие-то, вообще, я не буду это делать, а искренне, а что тебя там заинтересовало, а как ты, а что произошло, вы поссорились с подругами, я вижу, что ты грустная, хочешь об этом поговорить? Нет, окей, но продолжать это пинговать, и в момент, когда этот подросток говорит, да, хочу, кто-то меня там, что-то произошло, спрашивать, а тебе как это, а тебе как это, то есть пытаться все время этот мячик пинг-понга на сторону ребенка отправлять для того, чтобы у ребенка и подростка формулировалось вот это мнение свое и о том, что я могу свое мнение высказать в семье и меня не зашеймят. Мое мнение интересно моим родителям. Они не будут меня стыдить, они не будут меня обвинять, они будут участливо интересоваться об этом.
Вот часто бывает такое, что ребенок как будто бы сепарировался, а родитель нет.
Родитель, да, это проблема, вот особенно нашего поколения. У нас никто не спрашивал так, а тебе-то как? У нас поэтому очень много проблем с тем, чтобы отделить свои ожидания и свои чувства от того, как ребенок себя ведет. То есть там родился ребенок, он растет, у него какие-то есть собственные предпочтения, которые могут идти вразрез с ожиданием родителей. Я хочу, чтобы, не знаю, моя дочка была отличницей, а она интересуется только аниме. Это что ж такое вообще? Как так? Это я плохой родитель? Ну и тут вот происходит слипание, что если там ребенок интересуется не тем, что я считаю ценным, там образование, например, то значит я сделал плохую работу как родитель.
Как понять, что твой родитель не прошел этап сепарации с тобой?
Ну если он начинает говорить, в мое время такого не было, такой вообще. Чё это ты хочешь? Чё ты смотришь все время в свой телефон? Вот мы книжки читали и не отупели.
Ну а в чем? А в чем здесь вот, типа, ну то есть где здесь процесс отсутствия сепарации? Потому что, ну, они просто говорят, что у них вот так было. Душнят.
Да, я хочу, чтобы мой ребенок делал то, как я хочу, потому что для меня вот книжка — это ценность, а вот телефон ваш этот дебильный — это отупление. Там внутри я боюсь, что мой ребенок не справится с этой жизнью, а значит, я как родитель не справился с этим процессом, а снаружи — обвинение в том, что вот в наше время вот это вот было там по-другому все.
Ты сепарирован от родителя? Ты сходил в психотерапию, ты сепарировался, но понимаешь, что твой родитель не сепарирован от тебя. Что делать в таком случае?
Отгоревать это внутри терапии. То есть все вот эти чувства, которые, по идее, должен был выдержать бы твой родитель, там, злости на родителя, я не такой, там, меня это не устраивает, у меня другие ценности. Родитель мой там не идеальный, там, он и не идеальный, но при этом и не, знаешь, как вот это, идеализация и демонизация. То есть вот эти этапы, да, когда либо мы маму во всем там папу обвиняем, что вот если бы они мне травмы не нанесли, вот я бы там, ух, вообще жизнь-то развернулась бы. Или обвинение, да, вот это вот у меня вообще мама с папой там все в чем виноваты. Или, например, человек, наоборот, приходит в терапию, он говорит, вот у меня было идеальное детство. Вот ничего, так вот очень много мемов на эту тему. Вот они, к сожалению, основаны на правде. То есть там вот эти все чувства сложные, которые, по идее, должен был контейнировать, выносить как-то родители, нормализировать, они проживаются в терапии, потому что на терапевта проецируется вот эта фигура родителя. Да, и там, ну, как бы внутри терапии, в безопасном пространстве можно и посердиться, и предъявить какие-то претензии, и пообвинять, что почему вы за счет своей обязанности не выполняли нормально, как положено, и погоревать о том, что это уже не вернуть, что это уже осталось в прошлом, что ты теперь сам взрослая, ты теперь сама взрослая, и ты уже сейчас сама несешь ответственность за то, что сейчас с тобой происходит.
То есть я могу общаться с родителем, который от меня не сепарировался, и при этом быть сепарированной, просто понимая, как устроены эти процессы.
Ну, не ожидая в том, что вот, ну, я не знаю, вот все, это уже процесс, который, к сожалению, не развернуть. Но обычно, вот удивительным образом, что если мы начинаем работать с сепарациями, очень часто у родителей тоже меняется поведение.
Это правда.
Поскольку там часто это взаимосвязанный процесс, ну, взаимная травматизация, и когда один хотя бы элемент системы, это семейной системы, начинает менять этот вектор, то все чуть-чуть меняются.
Раньше моя мама вообще не выносила, когда я не брала трубку или что-то такое, прям у нее это вызывало какую-то жуткую ярость. Хотя звонила она, знаете, ну, то есть не системно, то есть предугадать, когда она позвонит, было абсолютно невозможно. И причем она могла не звонить месяцами, а потом вот позвонить один раз, и если я трубку не брала, она сразу считала, что со мной что-то случилось, и это было максимально странно, и, конечно, были ссоры, чувство вины и т.д. и т.п. Прошло много времени, мы уже пережили опыт необщения и т.д. и т.п. И стали сейчас общаться, и, о боже, мама стала уважать мое молчание. Ну, то есть я стала говорить, что я работаю, я могу уставать, я могу быть после вечеринки с похмелья, и как бы, ну, тебе придется как-то с этим быть, что я не буду отвечать тебе right here, right now, потому что, ну, блин, извини, у меня своя жизнь. И, о боже, она неожиданно стала к этому относиться нормально и говорить: да, скажи, когда у тебя будет время попереписываться. И я такая: в смысле, это моя мама так говорит? Серьезно? Вот.
Ну да, да, то есть за исключением совсем каких-то, ну, сложных случаев там с насилием или ментальными какими-то заболеваниями, все-таки основной, ну, да, там 70-75% реально меняется поведение. Да, меняется даже не то, что поведение, меняется вот эта система, про которую я говорила сначала. Из иерархичной и вертикальной она превращается в горизонтальную. Из «как ты смеешь мне не отвечать» она превращается в то, что «а, окей, позвони, когда сможешь». То есть это не, условно, то, что ты не берешь трубку, это перестает быть угрозой конфликта. Это не становится угрозой прерывания контакта. Потому что «ах, а как она смеет, она что там меня не любит, не уважает?» И вот вся вот это вот ожидание о том, какая у меня должна быть дочь, там вот это все слияние, значит, она меня не любит, она меня не уважает, и там дальше вот своя какая-то колбаса, вот, она прекращается, а остаются факты. «Мне неудобно, окей, позвони, когда удобно». Все.
А вот ты интересно сказала, я как-то зацепилась за эту фразу, что люди, которые приходят на психотерапию и говорят, что у них было идеальное детство, они типа тоже что-то там, что-то что, они там не договаривают или как-то скрывают. У меня просто есть такой друг, я сейчас сразу скажу, у меня есть такой друг, он всегда говорит, что мне не нужна психотерапия, у меня вообще все было идеально. Он в целом выглядит на самом деле таким здоровым челом, я так могу сказать. То есть я никакого такого явного прям не вижу в нем. Есть какое-то избегаторство немножко, есть какое-то отрицание эмоций, он немножко такой холодный человек, но в целом он прям пропагандирует концепт, что у него было идеальное детство, и мне стало очень интересно, а что, и мы все гадаем, что же там у него такое, где же это говнецо? Вот можешь ты расскажешь, что обычно у людей с идеальным детством?
Ну да, это, конечно, все-таки кусок мема такого, в котором люди, которые идеализируют своих родителей, которые говорят: у меня вообще идеальная мама была, она всегда все вот меня поддерживала, вот, а папа вот, вообще еще лучше был, вообще всегда поддерживает. Это говорит о том, что это же ведь только половина картины. Любой, даже самый поддерживающий, теплый, реальный родитель, он в 20-30% случаев все равно лезет на стену. Потому что живой, потому что что-то болит, проблемы на работе и так далее. Ну, он не робот. И когда человек закончил эти сепарационные процессы, ну, или, по крайней мере, большую их часть, он может эту амбивалентность удерживать. Он может сказать: вот это маме там, или пап было хорошо, вот А, Б, С, Д, мне это очень помогло, мне это вообще самые теплые воспоминания из моего детства. А вот это вот, ну и спасибо там вам, например, за это. А вот Д, Е, Ж, З, это было очень плохо, это мне плохо очень было. Вот из-за этого я там много переживал, много страдал. То есть он имеет возможность две эти стороны удерживать, не идеализировать и не демонизировать, а адекватно оценивать своих родителей как обычных людей, которые, да, они совершали какие-то ошибки. И эти ошибки, ну, могли каким-то образом отразиться. Когда человек приходит, он говорит, у меня было идеальное детство, скорее всего, мы говорим про вот эту идеализацию, о том, что часть картинки выдавлена вообще из осознания, что, ну, это было как бы так себе. Может быть, она специально, может быть, еще каким-то образом не включается в эту картину. При этом реально существуют люди, у которых было, правда, классное детство, и в нем было 20%, там, 30% каких-то неприятных, но это их не повредило.
И им не нужно к психологу.
Мы же приходим к психологу не только потому, что у нас там в детстве что-то было не то. Много и экзистенциальных кризисов, там, и страха смерти, и страха жизни, и каких-то вот всяких ситуаций, которые у нас в жизни встречаются. Вот жизнь нас не готовила, там, не знаю, к всемирной эпидемии, например, или к какому-то вторжению. Поэтому он может приходить за какой-то поддержкой, для какого-то слова со стороны, для того, чтобы попробовать. А вот интересно разобраться вот с этим. Вот не с мамой, папой, не с сепарацией, а с другой какой-то топиком.
Мы сейчас входим в мою любимую фазу подкаста.
Так.
Потому что детско-родительские отношения, на самом деле, они, конечно, важны, но для меня, так как это уже пройденный этап, я тебе расскажу про то, что меня действительно удивило.
Давай.
В какой-то момент я узнала, что сепарироваться нужно не только от родителя, но и от партнера. И сейчас объясню, в чем замес. Ну, тебе это известно, а я объясню всем, в чем замес. Значит, часто происходит так, что мы уезжаем от семьи, встречаем партнера и перекладываем на него роль своего родителя. И вот вопрос к тебе, почему это происходит?
Потому что не пройдена родительская сепарация. Ха-ха-ха.
Ну, объясни мне, типа, подробнее, пожалуйста, потому что так непонятно. Ну, типа, реально непонятно.
Да.
Как происходит так, что, типа, мы же думаем, что вот, у нас совсем другие уже отношения, и, условно, этот партнер может быть не похожим на моего маму или папу. Вот почему все равно так получается?
Да, он, ну, не похоже, а паттерны поведения похожи. Плюс, как мы помним, что партнеры частично могут у нас как-то подбираться по взаимоусиливающимся травмам. Часто бывает, что мы склеиваемся по нашим травмам. Ты травматик, я травматик, вместе нам отлично. Мы друг друга понимаем, мы знаем, как друг друга там как-то поддержать, утешать и прочее. И на этом мы строим наши отношения. И, безусловно, те паттерны поведения, например, в конфликтных ситуациях, в эмоционально заряженных ситуациях, которые были у нас в семье, они переносятся уже в нашу семью. И это важно понимать. Не только, кстати, на партнера переносится, очень часто переносится на учителя, очень часто переносится на руководство, на начальника. Особенно если это какая-то стартап, например, маленький или небольшая семейная компания. Вот если в компании, там, например, муж-жена, там, руководители, и у них там, не знаю, небольшой магазин, например. Все. Это там часто бессознательно люди впадают в родительские проекции, реально регрессируют эмоционально вот в детство и буквально удочеряются или усыновляются к своим руководителям, ведут себя как капризные дети, хотя, казалось бы, это уже, ну, совсем другая. А нет, поскольку здесь есть вертикализация, и она не пройдена, то есть она не перешла в отношения взрослый-взрослый, она продолжает как на бланковую такую простыню проецировать все те отношения непройденные, да, вот эти вот незавершенные, которые остались в родительской семье.
Я хочу более конкретный пример. Вот ты все-таки говоришь, знаешь, на таком очень интеллектуальном уровне, хер поймешь, что ты говоришь на
самом деле.
Понимаю
тебя.
Можно конкретику, можно конкретику разобрать. Я вот сейчас, давайте так, я из своего опыта расскажу. Значит, я вышла из отношений во многом потому, что я в какой-то момент осознала, что я жду от своего партнера то, что мне не додала моя мать. То есть я жду какой-то безусловной поддержки, принятия, там еще чего-то. А когда я процесс вот этой сепарации завершила, скажем так, я поняла, что мне партнер вообще и не подходит.
Да, мне у меня совершенно другая потребность уже. Мне не нужна эта. Ну, так вот и работает. Давай еще какой-нибудь просто пример какой-нибудь возьмем вот, на начальника. Да? Человек устраивается на работу, и он начинает ждать от своего руководителя, что руководитель принесет ему тепленькое одеяльце, значит, удобненькое креслице и прекрасную, я не знаю, непроблемную работу. А оказывается, что ему надо самому тут что-то решать или самой разруливать с какими-то людьми неприятными. И человек начинает злиться, начинает предъявлять претензии, А с той стороны, ну, как бы человек говорит, подождите, у нас совершенно другая сделка. У нас сделка, обмен денег на компетенции, а не, безусловно, любви и заботы.
Ну вот еще момент, давай так, теперь еще как бы начальника разобрали, женщину разобрали, вот эти мужчины разберем. Вот женщинам часто очень комфортно, когда они видят своего мужчину как такого заботливого отца, и часто от женщин можно услышать такую фразу, что типа «я чувствую себя с ним маленькой», «я чувствую, что он заботится обо мне как папа», вот, и мужчины, мне кажется, обожают, ну, многие мужчины любят, когда женщина о них заботится как мать, она там стирает, убирает, весь быт ведет, все еще контролит, это очень распространенная такая система, это же туда же относится все.
Я думаю, да, потому что патриархальная система, она очень иерархична. Слабый пол, вот это вот все, о котором надо заботиться, который вот такой вот не какой-то беспомощный, ничего сам не умеет, а вот это вот, значит, защитник, добытчик и все такое прочее. И эти роли закрепляются, они могут быть закреплены в семье, и потом, соответственно, ожидания будут такие же от партнера.
А тебе скажут, ну вот им комфортно в этом, вот женщине нравится быть маленькой, такой уютненькой принцесской, и чтобы ее защитник защищал, и как отец ее обогревал. В чем минус-то, если им окей с этим?
Ни в чем. Если им окей, с этим ни в чем. Просто обычно не окей становится в какой-то момент, потому что это уже не девочка маленькая. И в какой-то момент у нее начинает, а почему со мной, собственно, обращаются, как с маленькой девочкой? Я же не инвалидка там какая-то. Ну, в смысле, да, вот есть просто эмоциональная инвалидизация, так называемая, да. Когда, ой, да куда ты? Куда ты вообще машину там будешь водить? Ты же вообще ты там ничего не умеешь, там, курица там и так далее. То есть там, пока это находится в комфортной зоне, скажем так, пока всем нормально, всех это устраивает, эта сделка, да, хорошо, все прекрасно. Но мы люди, которые меняются, у нас меняются потребности. Вот так же, как ты сказал, да, у меня была одна потребность, я с ней разобралась, у меня потребность другая. Например, у женщины была офигенная какая-то огромная потребность заботиться, и она этого мужчину, ну, обслуживала по всем форматам, там, эмоционально, бытово, там, еще как-то. Все супер, его это тоже устраивало. У них там появляется семья, там, не знаю, они женятся, все прекрасно. Появляется ребенок, и бум! Вся потребность в заботе, которая была у женщины, реализуется в ребенке. И тут-то оказывается, что а зачем мне обслуживать взрослого человека? А я вообще хочу, чтобы он тоже помогал. Я вообще предполагала, что мы будем там, делить какие-то свои обязанности. И вот тут, хоп, и возникает конфликт интересов. Потому что та потребность, которая была, и она до ребенка удовлетворялась, да, потребность о ком-то заботиться, она очень большая была, например, у женщин. Ну, так сложилось, не знаю, характерологически. Она удовлетворялась в мужчине, появился ребенок или, я не знаю, там, собачка,
работа.
Да, появилось что-то другое, что заняло эту нишу, пустоту, лакуну, как угодно ее назови. И все, отношения надо пересматривать. А часто на той стороне человек не готов. Он говорит, в смысле? У нас вообще была договоренность, ты борщи, я, значит, этот добытчик.
Да-да, вот, кстати, с работой у меня такое тоже происходило, что я первые 3 года очень сильно много вкладывала заботы, готовила тыры-пыры, потом у меня появилась суперработа, у меня не хватало времени, и я реально понимала, что мне нужна реальная, ну, типа, мне необходимо реальное разделение бытовых обязанностей жесткое, и с учетом того, что я уже наняла себе клининг, чтобы они убирались, и мне все равно нужна была помощь, потому что я не вывозила, а мне человек говорил... Я вообще-то завтраки готовлю. Я говорю, первые 4 года ну, как бы, не очень-то равноценный обмен выходит вообще-то. И да, это, кстати, сильно повлияло, мне кажется, на то, как отношения выстраивались.
Да, да, вот это прям вообще очень частое явление. Женщина выходит на работу, и там партнер или партнерка, они такие, в смысле... Вот давай работать над нашими отношениями. А женщина такая, подождите, у меня уже есть одна работа, и я не хочу сейчас здесь работать. Вот.
Да-да-да. Еще момент такой, что мне кажется, вот когда мы говорим про вот эти вот отношения с нарушенной сепарацией, с непройденной сепарацией, мне кажется, что в какой-то момент там страдает секс. Сильно.
Там вообще страдает основная часть, что тебе хочется. Вот этой части как бы нету ее. Там в основном все как-то по каким-то жестким шаблонам. То есть вот должно быть так, и все. Вот так вот, как у нас там заведено было 15 лет назад. Или там у моих бабушек с дедушкой.
Я сейчас объясню, что я хочу сказать. Я просто, мне, я так вижу, смотри, вот встречается мужчина, который заботится сильно о женщине, она принцесса. Потом проходит этот пик гормонального вот этого всплеска, когда они все друг друга любят, принимают такими, какие они есть, тра-ла-ла. А получается вот это вот, ну, розовые очки спадают, он начинает о ней сильно заботиться, она сильно расслабляется, а потом... В какой-то момент ему становится неинтересно спать с ребенком, потому что она такая капризная, маленькая, слабенькая, ничего не может ни поддержать, ни вынести беседу, ничего. То же самое у женщин, которые матери своим мужьям. У меня была такая знакомая пара. Сначала все круто, она такая тащит, она сильная, она кайф, а потом он слабый, она сильная, она начинает на него давить, она начинает с него требовать, а что ты не там, недостаточно работаешь, недостаточно, там, не добиваешься успеха, тыры-пыры, она становится такая злая большая женщина,
ага.
И у них тоже пропадает,
да,
секс.
Да, демоническая
потому
мать.
Что невозможно за ним.
Да, да.
Да.
Мы опять говорим про вертикальное и горизонтальное общение. В сексе постоянно нужно разговаривать. А тебе сегодня это нормально? А тебе сегодня этого хочется? А у меня сегодня такая фантазия, как тебе? А я давно не проверялась на ЗПП. Давай пойдем вместе, это будет у нас акт доверия друг к другу. А у меня вот это сегодня болит. А давай сегодня вот что-то посередине мне не заходит. Давай остановимся, давай сегодня кино посмотрим. Мне что-то вот сначала хотелось, а потом не хотелось. А ты знаешь, я хотела сказать, что я не сразу понимаю, чего мне не хочется. У меня это может доходить там через 3 дня. Вот. Ну смотри, вот у меня такая особенность. То есть мы все время должны очень много преодолевать, много разных сложных чувств. Там бывает, что и стыд, бывает какая-то вина, там вот это опять должествование, там, что там одна должна, другой должен быть таким-сяким, пятым-десятым. И там очень много уязвимости в сексе, уязвимости к «нет», например. Могу ли я это сказать, обижу ли я, там, не обижу, там, еще как, могу ли я ли ей это предложить, или ему это предложить, или могу ли я это отказать. И это все, если за этим стоит, ну, там, много страха, много стыда, если мне это все грозит как прерывание моего контакта, это сейчас было на гештальтистом что-то, да, то есть потеря этих отношений, угроза этих отношений. Если мое нет, будет угроза этих отношений. А в сексе это очень чувствительно. И поэтому здесь действительно секс может в паре быть таким градусником. Это же очень такая действительно стигматизированная, да, для многих тема. Там много стыда, много какого-то страха отвержения.
Когда должна происходить вот эта сепарация? У партнеров именно.
Когда мы уже достаточно сблизились, что мы начинаем друг другу доставлять дискомфорт. Ну вот все, вот получается вот это вот ценностный конфликт. Для меня это важно, для меня нет. И здесь такой большой вопрос возникает. А я готов или готова давать это пространство другому человеку? И не обижаться, не считать, что это отвержение, не считать, что это какой-то разрыв, то есть все, ну раз так, то вообще все конец и прочее. Как я могу вот этот конфликт проживать? И тут давай быстро скажем, что конфликт от ссоры отличается. Вот конфликт — это неизбежная ямки постоянные на дороге отношений. Это, ну вот прям вот как мы бизнес сейчас терминами, конфликт интересов. Вот у нас что-то происходит, нам нужно найти. Это либо компромисс, либо кто-то кому-то уступает, либо в любом случае конфликт, он может стать конструктивным, когда мы находим какое-то решение. Причем это решение может быть в том числе и прекращение дальнейших отношений, но это все равно решение. В ссоре нет решений. В ссоре цель — сброс напряжения. Там внутри диады, там внутри пары создается какое-то напряжение, создается вот этот конфликт. Если мы его подавляем, мы его уводим, мы про него не разговариваем. Все, конфликт переходит в стадию ссоры. В ссоре уже нет вопросов там, поиска этого конфликта. Есть цель, есть потребность сбросить то огромное напряжение, которое было. Поэтому часто кто вот в таких бурных отношениях с регулярными ссорами вот по этому циклу идут. Да, сначала у нас все типа круто-круто, там мы не замечаем, там напряжение растет. То есть, да, этот конфликт замалчивается, потом происходит какой-то триггер, происходит взрыв, бум, сброс этого напряжения, и потом мы опять не разговариваем, а что, собственно, произошло, из-за чего? Мы просто живем, ну, типа, поссорились, ха-ха-ха, с кем не бывает. И дальше этот внутренний конфликт, он остается. И вот мне кажется, выдерживать вот эту вот конфликтную как бы сепарацию на моменте, когда мы встречаемся с тем, что в паре всегда будут конфликты, большие, малые, кризисы, бла-бла-бла. И мы не заметаем это под ковер. Не до уровня сброса напряжения это доводим, а да, это полезно, но давай выяснять, а что произошло. Мы вообще можем здесь выйти на какое-то конструктивное решение, на какой-то компромисс? Или это решение будет о том, что, ну нет, к сожалению, не получается найти. Хорошо, тогда давай горевать там и искать где-то поддержку еще. Давай тогда эти отношения заканчивать.
Вот часто люди считают, что сепарация — это что-то в стиле «прекращаем отношения». То есть мы уже дистанцируемся настолько, что нам просто пофигу друг на друга. Вот опровергни этот миф.
Ну вот мы говорим с тобой про то, что люди уезжают за 10 тысяч километров там, от мамы своей или от бывших партнеров, и при этом они все равно пырят сторис или с мамой у себя в голове разговаривают. Вот поэтому, конечно, это может дать. Вот что может дать физическое отделение? Вот ты меня спрашивала, а что вот делать вот, условному человеку, который 40 лет, у него он с больной там живет. Вот это отделение географическое, да, такое физическое, оно может дать ресурс на проживание дальнейшей эмоциональной там, или конфликтной, или ценностной сепарации.
Вот смотри, мы расстались. И у меня осталась вот эта связка с партнером, допустим. У меня какие шаги по сепарации с ним? Я что делаю? Я уехала, допустим. Все, мы расстались, я живу в другом месте. Я что делаю дальше?
Ну, сначала проживаешь это горевание, как бы, и копишь этот ресурс. Если ты понимаешь, что ты уехала уже, а ты по-прежнему в своей голове с этим человеком разговариваешь, ну, несите это нам, несите это в терапию, поговорим вот об этом.
Ну, то есть человек сам не справится с таким?
Мне кажется, справится, если будет рефлексировать. Просто в терапии это может быстрее произойти. Не знаю, письменные практики, даже дружеская поддержка в том числе, какие-то рефлексии о том, а что происходило-то. Но с кем-то другим. А все-таки мне кажется, что пока что вот это, особенно если это еще болезненное, то пытаться выяснить это с конкретным вот этим же партнером, ну, вряд ли возможно. Здесь вот есть обман такой. Штуки, которые находятся в отношениях, невозможно решить вне отношений.
Почему?
Нужно заходить в отношения. Ну ты теоретически на велосипеде не можешь научиться кататься.
О, это крутяк! Это ты, кстати, сейчас очень даже вот по адресу это рассказала. Я же своему психологу 4 года говорила что-то в стиле «Юля, меня нужно изолировать в скале, протерапевтировать от и до, вылечить и вывести в люди, чтобы я была уже здоровым партнером».
Если мы, как бы, у нас запрос на изменение каких-то отношенческих паттернов, то это не делается в вакууме.
Ну все, пипец, друзья. Сейчас она выйдет. Акула выходит на рынок невест.
Да, Baby Shark буквально таки. Значит, поэтому вот эта фантазия о том, что мы сможем себя починить, мы сможем... Нам надо сделать отдельный выпуск про фантазии о терапии. Так как, да. Как на все вопросы тебе говорят, иди в терапию. Человек приходит и говорит, почините, у меня тут что-то сломано. Особенно вот это касается отношенческих штук. Да, но это ВКонтакте. Ну, там, тебе страшно знакомиться, ну, не тебе, а там, вот мы про эту гипотетическую девушку говорим, да, она говорит, мне там, в чем проблема? Мне страшно знакомиться, мне страшно сближаться, мне страшно нет говорить, мне страшно это. Ну, ее невозможно научить ездить на этом велосипеде, потому что нужно, чтобы она с живыми людьми контактировала и этот материал потом приносила. Что ты почувствовал? Почему? Как это в теле? Как это потом ощущалось? А так мы можем этот велосипед до конца вообще дней изучать. Такой-сякой.
Это очень интересно.
Давай, вперед. Go girl.
Это очень интересно. И очень... На самом деле, это очень... Я бы сказала, что это очень интересно, и это немножко обнадеживает, потому что часто люди, как и я, сталкиваются с такой идеей, что если, типа, опыт в прошлом был травматичный, то, значит, отношения построить здоровые невозможно. Ну, вот видите, надо просто их строить. Вот мне интересно вот что спросить. Вот вы психологи, вы говорите, типа, зависимость — это плохо, ну, типа, СОЗа — это отстой. Но вы же и говорите, что вообще-то зависимость — это нормально, потому что, как бы, когда мы в отношениях, мы все равно немножко зависим друг от друга. Так, собственно, как надо-то? Надо зависеть или надо не зависеть? Или надо зависеть чуть-чуть, а если да, то как?
Это вам шашечки или ехать? Да, давай отделять созависимость и взаимозависимость. Вот мы все-таки люди, существа, которые социальные, мы друг от друга с тобой зависим, даже сейчас. При этом у нас все равно есть с тобой каждая отдельная жизнь, мы сейчас отключимся и пойдем ее жить. Вот тут и есть вот эта тонкая грань для того, чтобы один человек не может становиться, ну вот, всей вселенной для другого человека. Когда у нас есть какие-то еще важные части в нашей жизни, там, я не знаю, карьера, ну, идентификация как карьера, не знаю, идентификация активиста там какого-то, идентификация брата, не знаю, сестры, там, идентификация меня как преподавателя, там, и так далее, и так далее. И, конечно, близкие отношения, они, безусловно, занимают большую часть, чем, условно, идентификация соседки приятной, вот, но они есть и другие.
Ну, а тебе скажут, Маша, тебе скажут, ну, вот в норме, да, у человека есть работа, какая-то подруга одна, а созависимые отношения при этом тоже могут быть. То есть она на работе работница, а приходит и такая, о, боже мой, весь ты мой весь мир, я без тебя вообще ничего не могу.
Ну, иметь работу, и я согласна, здесь важность скорее того, что эта потребность, она не вся не сходится внутри одного человека. То есть, смотря какая работа. Может, работа неинтересная, может, ее надо сменить на что-то, что тоже, чем человек будет гореть.
Вот, это как раз то, на чем хочется зафиксироваться. То есть, формально мы можем взять метафорического человека, и он будет обладать всеми атрибутами типа независимого человека. Или там, как это сказала, ну, короче, со здоровой зависимостью. То есть, у него может быть работа, ребенок, он может быть хорошая соседка. И, несмотря на всю эту внешнюю успешность, да, он может быть созависимым человеком.
Конечно.
Тогда где грань между созависимостью и здоровой зависимостью?
Счастье должно приносить не только твой партнер или партнерка, но и другие части в жизни. Друзья, близкие, работа. Счастье это должно приносить реальное удовлетворение, а не быть формальным для галочки.
Вот это, кстати, очень тоже важно подчеркнуть, потому что, честно говоря, я часто встречала таких вот, ну, я женщин таких часто встречала, которые, условно, идут с подругами, потому что, например, партнер занят, но они идут с подругами встречаться не потому, что они хотят с ними встретиться, а типа, как, знаешь, забить пустоту, или потому что больше ничего не осталось, или чтобы ему насолить.
Ну, или социальный ритуал какой-то, да. Или вот просто вот так принято. Да, поэтому мы, вот возвращаясь опять вот к этому локусу своему внутреннему, когда мы себя спрашиваем, а мне это нравится? А мне это кайфово вообще? А я это люблю? Меня это драйвит? При этом это может быть там сложным, это может быть страшным, там, да, какая-то, не знаю, может быть супер там выходом из какой-то комфортной зоны. Но если этот момент драйвит, если я действительно хочу увидеть девчонок, я там по ним соскучилась, я хочу с ними посплетничать, в конце концов, всем кости перемыть. Это одно. Если я сижу, и мне тоскливо так, что я хочу, ну, хоть куда-нибудь себя приткнуть, ну, это, конечно, разные истории. И мы говорим о том, что да, вот этот вот взаимозависимый человек со здоровой, скажем так, со здоровыми границами, у него есть еще другие опоры, что-то, что его драйвит, что его приносит ему огромное удовольствие, кроме как свет в окошке, единственный там партнер и прочее-прочее.
Угу. Вот можешь мне назвать 5 маячков того, что я нахожусь в созависимости?
Если страшно говорить «нет», даже по каким-то, ну, бытовым вопросам. Ну, настолько страшно, что прям парализует. Не просто мне страшно, я иду это говорю, а вот именно страшно так, что меня останавливает это. Значит, это будет один. Второе, если есть дикое какое-то или достаточно сильное чувство вины, если я настаиваю на своем варианте. Не знаю, мы едем куда отдыхать, там, в Красную Поляну или в Краснодар. Я хочу в Краснодар, а партнер в Красную Поляну. Если я начинаю настаивать, и он соглашается, и я потом мучаюсь виной, скорее всего, тут вот этот звоночек вины такой, он важный. Третье, ну, отсутствие каких-то других ценных людей в моей жизни. Неравнозначно ценных, а ну, просто очень важных. И особенно если к нему как бы какой-то ревность там, к этим людям. Не знаю, я ревную к друзьям, к подругам там, и так далее. Это прям нехороший такой звонок. И финансовая зависимость. Ну вот прям когда у меня нет своего какого-то дохода. Здесь делаем маркировку на случай того, что может быть там какой-то период без работы, может быть декрет, может быть болезнь. Да, это все нормально, это все бывает, но если глобально ваши финансы зависят от партнера, это очень такой тоже звоночек, который может становиться знаком созависимых отношений. Так, сколько мы уже насчитали?
4, еще один.
Еще один. Ну, тогда, когда я могу прилюдно озвучивать, что у нас с партнером или с партнеркой разные ценности. И это не, там, не страшно, не грозит там ничему. Ну, вот прям сильное, не знаю. Я считаю, что там эко неприемлемо, а я считаю, что эко приемлемо. И мы можем спокойно там про это дискутировать в компании. Мне потом не будут шикать, пыкать или там еще как-то.
Угу, согласна. Хотя я бы тут какой-то более такой базовый пример привела, что-то типа, допустим, вы ругаетесь матом, а ваш партнер нет. И вы можете ругаться матом сколько захотите.
Нет, давай какой-нибудь этический реальный конфликт. Вот суррогатное материнство, например. Или...
Да это сложно, слушай. Ну, Маша, ты что-то это самое, переучилась, Маш. Сегодня какие-то интеллектуальные силы. Тебе нужно спуститься. Тебе нужно спуститься с небес на землю. Мне вот, я тебе говорю, вот мне партнер говорил мне, что я ругаюсь матом, она мне говорит, что ты ругаешься матом? Не ругайся матом, мне за тебя, типа, мне неловко с тобой. Я говорю, в смысле, блин? Я ругаюсь матом всю жизнь примерно, вот с 7 класса, как я открыла для себя слово «ёпт», так и понеслось. Ну и что? Я, значит, что, какой-то плохой человек или дура? Нет, я книги вообще-то читаю, тексты пишу, работаю. Что теперь?
Хорошо. В общем, если критический какой-то вопрос важный для вас, который является вашей ценностью, ругаться матом или не поддерживать суррогатное материнство, и вы не можете про это, ну, про это поспорить, когда каждый останется при своем мнении и скажет, ладно, хорошо, мне это не нравится, ну окей, up to you, ничего страшного.
Я нашла.
Вот.
Один партнер ест мясо, а другой не ест, и они вместе. Вот так.
Это, по-моему, даже серьезнее, чем суррогатное материнство, да, потому что битвы веганов и мясоедов вообще мало какие браки выдерживают. Ведь еда — это очень базовая ценность вообще. Это первое, там, да, вот что там человек начинает, в принципе, делать. Это есть. Ну, дышать, а потом есть.
Ну вот, если вы смогли ужиться, значит, вы вообще молодцы.
Ну, смогли ужиться и не убить там друг друга, не знаю, готовить себе вот этот у меня салатик такой, а тут салатик оливье, значит, такой, это такой. Вот.
Да. А теперь давай 5 признаков, зафиналимся, здоровой зависимости. То есть, как ты ее назвала? Я даже
взаимозависимость.
Настолько она здоровая, что я даже ее не запомнила. Взаимозависимость. 5 признаков взаимозависимых отношений.
Ну, блин, я сейчас, получается, повторю. То есть нет вины, когда... Значит, можно...
Нет, а давай, когда другие... Вот ты хочешь быть вот этой умной женщиной в 10 часов вечера по Москве? Вот давай.
Нет, не могу.
Нет, мне кажется... Мне просто кажется, что тут должно быть что-то другое. Я не уверена, но я сейчас тебе, может, подкину идею. Что-то в стиле, мне кажется, что... Там... Вы можете положиться на своего партнера.
Ну да, да.
Когда вам тяжело.
Ну, это
или вы можете сказать ему про все свои чувства, даже если они какие-то там неприемлемые или там уязвимые сильно. Вот что-то такое, наверное, там должно быть.
Ну, то есть я все-таки могу сказать мясоеду, что это не ок, да, и это, то есть это будет не страшно. Я
ну,
думаю,
типа,
да, там что-то вот безопасно. То есть с партнером вы можете обсудить острые какие-то ваши взгляды и при этом быть уверенным, что это не повлияет на ваши отношения. Вы можете быть уверены, что если вы там заболеете, не знаю, забеременеете, ногу сломаете или что-то произойдет такое, то вас не будут там попрекать там финансово, будут про вас там заботиться по-честному. Там, или если, например, вы там разойдетесь, то ваши там дети останутся на какой-то взаимной там опеке, например. То есть когда я, вот у меня есть вот эта базовая уверенность такая в безопасности, и при этом я могу спокойно сказать, ну там, не знаю, возьми мой телефон, возьми мой кошелек, там, возьми мою карту, или я хочу пойти учиться там на год, хватит ли у нас там семейных денег, давай открывать и смотреть наш бюджет. Вот. Мне кажется, хорошая тема, да, вот это денег и секса, которую, если вы можете нормально обсудить, то это говорит об очень хороших, взаимозависимых, здоровых отношениях. Как у нас будет вот такой-то бюджет? Или как у нас там, в сексуальной жизни, если у меня, не знаю, антидепрессанты дадут побочку, и либидо покатится в никуда? Как мы будем? И мы можем эти темы... Они, знаешь, здесь не вопрос в том, что это спокойно обсудить. Очень много триггерных тем, очень много это заряженных тем. То есть это не то, что вы как роботы садитесь, и вы это спокойно обсуждаете без эмоций. Эмоций может быть очень много. Но при этом мы знаем, что там либо мы остынем, либо мы еще раз сможем это подойти, либо меня за это никто не накажет. А как это может наказываться? Да, там, игнорированием, например. Вот очень такая частая штука, типа я с тобой не разговариваю, там, да, или какой-то, ну, финансово там наказывают, там, да, например, когда как-то ограничивают там бюджет, или у нас сегодня чуть такое там себе купил дорогое, там, и так далее. Вот мне кажется, вот это может быть хорошими маяками, там, секс и деньги, и возможность вот обсудить разные ценности, да, и возможность и понимание того, что если со мной что-то произойдет, я могу быть в этом уверена, что меня не обманут, причем обоюдно, да.
Итак, к чему мы приходим в итоге? Нужна какая-то финальная мораль. Вот мы все это время обсуждали. Вот мы все это время обсуждали эту сепарацию. Но мне кажется, плюс-минус мы поняли вообще, что это такое и как это работает. Как мы это... к чему мы пришли? Вообще, мне кажется, я бы хотела такой у тебя спросить, наверное, финальный вопрос. А вот ты сама, как психолог, ну, все-таки у тебя клиенты, ты смотришь на людей разных, ты общаешься, у тебя там друзья, подписчики в Инстаграме. Ты как считаешь, вот у людей в целом, в большинстве своем, есть вот эта проблема с сепарацией? Или мы как-то шатко-валко все-таки сепарируемся?
Ну, с конфликтной вот сепарацией, как я сказала, на постсоветском пространстве очень много проблем. Очень мало кто способен выдерживать вот этот конфликт или нет, или вот то, что на психологическом называется выдерживать фрустрации, там, разочарование, несоответствие там, того, что моих представлений о мире или там, моего партнера, там, какой-то выносить то, что какой-то там человек, например, может быть вообще не заинтересован в нас, или ему это, ну, не интересно. Вот с этим очень много вопросиков. Вот. Давай за финалем, что такое успешная сепарация? Про успешный успех мы предлагаю поговорить. Вот все-таки как-то как, какой-то in the end. То есть первое, человек видит фигуры своих реальных родителей. Не демонических, не идеальных, они не ужасные, не прекрасные, а он понимает, вот это было мне полезно, вот это было мне больно и грустно. И он это удерживает. Второе, человек способен сам для себя быть мамой и папой, а не проецировать эту потребность на там, партнера, начальника, не знаю, еще кого-то, как бы учителя своего. А внутри себя как-то брать себя на ручки, когда это нужно, или хвалить за достижения, или структурировать свое время. То есть быть для себя добрым родителем, внутри себя брать на себя за эту ответственность, не обвинять там маму или папу, а как бы уже понять, что ну все, уже это. Второе, третье, что человек способен выдержать вот эти самые фрустрации от своего партнера или других людей. Разочарование, несоответствие, беспомощность, бессилие. То есть очень сложные чувства, которые все равно у нас возникают. и выдержать вот эту дилемму дикобразов. Знаешь, когда дикобразы, они сближаются, они начинают колоться иголками, а отходят, а им холодно. И вот эти, значит, как слайм туда-сюда, да, то есть способность выдерживать близкий контакт, не раниться об него, то есть давая другому возможность ему быть и ей быть самим собой. Вот в этих четырех пунктах, мне кажется, это и есть сепарация и ее успешное прохождение.
Завершить эту серию хочется такой мыслью. Все мы находимся под влиянием проекций других людей. И чтобы начать жить свою жизнь, придется постараться. Например, пойти в психотерапию. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие» и удачи!